уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». И к нам пришел Николай Плотников, руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук и профессор. Николай Дмитриевич, вас приветствую.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там идет, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Вы прямиком в нашу студию из заграничной командировки на Ближнем Востоке, да, насколько я понимаю. Интересен вот какой момент. Обычно и мы с вами в том числе рассуждаем и, значит, анализируем с нашей точки зрения, что происходит там. А я так понимаю, что на Ближнем Востоке и в Северной Африке теперь смотрят на то и анализируют, что происходит у нас. Как они это воспринимают? Как они это видят?
Я бы хотел начать с того, что 24 февраля исполнилась очередная годовщина бомбардировок Белграда. И только что я перед приходом в вашу студию беседовал с моими друзьями из Белграда. И один старый, как он себя называет, югославский полковник, упорно, говорит, что сербы не забыли.
24 марта, вот, только вы сказали, февраля, 24 марта.
Да, я прошу прощения. Сербы не забыли, кто отдавал приказ на бомбардировку
Югославии.
Белграда, Югославию, Косово, в том числе и господин Байден. Поэтому, когда он так пафосно выступал в Варшаве и называл нашего президента соответствующими словами, этот мне старый мой друг говорит, что Байден настоящий мясник, и мы, сербы, ему этого никогда не простим. И вот, как говорят русские, не буди лихо, пока оно тихо. И он сейчас разбудил у сербов такую ненависть к тем, кто бомбил их страну, что я не знаю, чем это закончится. А то, что результаты визита господина Байдена в Европу провальны, это для всех очевидно. Его призывы хотя бы для того, чтобы сменить власть в Российской Федерации, но это уже запредельно. О каком диалоге между нашими странами может идти речь, тем более диалоги на высшем уровне. Что касается вашего вопроса по Ближнему Востоку, да, мы везде задавали этот вопрос, и сами интересовались, и арабы, и курды, особенно те, кто учился в Советском Союзе и в Российской Федерации. Для них самое главное – это, конечно, проблемы своих стран. Проблем очень много. И то, что там где-то, как мне один ливанец сказал, белые люди далеко-далеко от Ближнего Востока бьют друг друга, нам говорит, ни холодно, ни жарко.
По сути, это то, как мы с вами рассуждали на тему того, что там в Афганистане происходит. Да. Ровно то же самое.
У нас, говорит, своих проблем. Мы не можем прокормить семьи, у нас нет электричества, у нас нет топлива. Вот, к примеру, во время нашего пребывания в Бейруте электричество государственные сети давали 1 час в сутки. Все остальное, если у тебя есть генератор, значит, ты тогда...
Богатый человек, фактически.
Ну да, богатый. Но я бы не сказал, что богатый, потому что наш коллега, у которого мы остановились, он арендует квартиру. Так вот, он за аренду квартиру в месяц платит меньше, чем за дистопливо, за генератор, которого он взял в аренду. Да. Он вынужден платить за аренду генератора, он вынужден платить огромные деньги за покупку дистоплива для генератора, ну и плюс за аренду.
Ну, понятно.
Он журналист, он не может работать без интернета, и ему надо 3-4 часа обязательно подзаряжать телефоны, компьютер. Вот, интернет работает ужасно. Там я не знаю, как он связывается со своей редакцией, но очень тяжело. Вот мы с ним поездили по городу, я посмотрел, конечно, Бейрут деградирует. Элиты дерутся друг с другом за власть, народ никому не нужен. Что ждет бедный Ливан, который когда-то называли жемчужиной Средиземного моря, я не знаю. Если брать по Йемену, то там вопрос о элементарном выживании людей. Поэтому что там происходит на Украине, вокруг Украины, их тоже не интересует. Такая же картина в Ираке. Один из вопросов, который всех волнует, это что будет с поставками
продовольствия,
пшеницы,
конечно. Это же ячменя, это же про голод ровно, да.
Это главное. Вот единственный вопрос волнует. И второй, к моему удивлению, касался вопрос, это подсолнечного масла. Хотя у них там оливкового масла полно, они могут вполне прожить и без нашего масла. Но, тем не менее, оказывается, пользуются большой популярностью. И все задавали вопрос, что будет? Уже чувствуется, что сильно пострадает сельскохозяйственная отрасль и в тех странах, потому что уже подняли цены на минеральное удобрение. Угу. И в связи с тем, что сейчас и Российская Федерация ввела ряд запретов на поставки, все говорят, а что дальше будет? Потому что без удобрения мы таких урожаев, какие мы могли, мы не получим. Понятно. Есть еще один вопрос, который их волнует, и они почему долго не заморачиваются над тем, что происходит на Украине. Регион вступил в полосу неблагоприятных климатических условий. Прошлый год была сильная засуха. Вот, например, на северо-востоке Сирии смогли собрать только 20% пшеницы и ячменя от предыдущих лет. И сейчас, если не будет гуманитарных поставок, то до нового урожая люди могут не дожить,
но
начнется голод.
Как раз мы же с вами можем рассматривать вот контекст их, общий контекст вот этих вот отношений России, Украины с Западом и так далее, потому что это рикошетом все равно, и санкции эти, как выясняется, рикошетом бьют по, значит, продовольственным поставкам в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Здесь же еще любопытная история, потому что многие отмечают, как меняются контакты людей. Асад, который, да, встречался с представителем Арабских Эмиратов, саудиты, которые вдруг заключают контракты с Китаем, довольно крупные, для расплаты в юане.
Растертыми же объятиями в Арабских Эмиратах,
да,
приняли.
Да, да, да. Это вот про что скорее?
А это про то, что, как мне сказал один сириец, вы обратите внимание, как наш президент встречался в Эмиратах, как украинский президент появляется на экране. Наш президент в костюме, белой рубашки, галстуки. Украинский президент вечно небритый, с бегающими глазами, шмыгающим носом и постоянно в футболках. Вот на что товарищи арабы обращают внимание. Поэтому господину Зеленскому надо было бы, конечно, бы не корчить из себя великого генералиссимуса, а быть нормальным человеком. И не делать чёс этот, зум-чёс по всему миру. Мы заканчивали нашу, завершали нашу поездку, конференции в одной из южноевропейских стран. Я для интереса думаю, дай-ка я посмотрю, как что кто освещает. Включаю местный первый канал, идет картинка там, загробный голос. Ну и потом пошел по всем европейским. Все один к одному. Жесточайшая цензура в Европе. Жесточайшая. В Советском Союзе во времена идеологического отдела ЦК КПСС и небезызвестного господина Суслова такого не было, как сейчас в Европе. Это о чем говорит?
Не знаю, кстати, как вы сами понимаете, о чем.
А это говорит о том, что Европа деградирует. Она построилась под своего хозяина, Соединенные Штаты, взяла под козырек и исполняет все, что делают американцы. Вот я тут интересно хочу сказать, что вы знаете, ведь арабы считают, что причина вот возможного кризиса с продовольствием, это даже не война, не специальная военная операция на Украине и кризис там. Это как раз последовательное действие Соединенных Штатов по разрушению мирового порядка.
Зачем?
А если, потому что Соединенным Штатам так легче управлять в хаосе, легче управлять миром. Они видят, что они теряют свою роль единоличного гегемона. И по-другому остановить они это никак не могут. Поэтому они действуют по принципу, чем хуже, тем лучше. Это видно для всех. А у арабов это в исторической памяти. Потому что арабы прекрасно, арабы, курды, там, я беру все народы Северной Африки, Ближнего Востока. У них у всех в памяти свежи, когда колониальные времена были. Французы и британцы, особенно британцы, правили этим миром.
Да, но здесь же есть еще такое, правда, многие говорят, что это патетическая история, что, значит, вот есть Украина, за плечами которой стоят там целый Европейский Союз, там Штаты и так далее, а есть Россия, которая, по сути, одна, решает все свои собственные проблемы, потому что все остальные, ну, либо отвернулись, либо просто наблюдают. Хотя, казалось бы, у нас и с арабами нормальные были отношения, ну, с саудитами и так, бизнес-отношения в основном, а здесь непонятно, как, в принципе, вот это значит, архитектура международных отношений будет теперь трансформироваться. И что, соответственно, на кого Россия опираться? Ну, кроме армии и флота.
Да, у России много друзей. Я бы не сказал, чтобы нас все бросили. Это только с ума сходит Европа вместе с Соединенными Штатами. Но Соединенные Штаты, как умелый врач-психиатр, умело управляет своими пациентами, которые находятся в палате номер 6. В палате номер 6, я считаю, находятся все европейские страны и вообще все страны, которые поддержали санкции. Кто проиграл от этого? Проиграла Европа. Вот мы сейчас на этой конференции, я европейцам говорю, что вы выиграли от того, что вы присоединились к санкциям? Говорю, что вы выиграли?
Они говорят, вы у нас солидарность.
Да, они говорят, да, у нас солидарность, но у нас квартира холодна, у нас того нет, у нас бензин. То есть рядовой человек, он ничего не выиграл, он только проиграл. Понимаете, как получается? Вот.
Понимаю.
И вот в этом стремлении сойти с ума и идти как баран на заклане под удочку американцев, меня просто удивляет европейские лидеры. Они не думают о своих людях. Вот сейчас был один миграционный кризис, связанный с Сирией, да? Не успела Европа его пережить. Начался афганский миграционный кризис. Он продолжается. Ливию разбомбили. Ливию разбомбили, начался очередной миграционный кризис. Сейчас Украину американцы спровоцировали. Кто принимает опять? Европа принимает. А сейчас вот посмотрите, в силу всех негативных факторов, если только будет очередной очень сильный кризис на Ближнем Востоке, то Европа получит еще один огромный вал миграции с Ближнего Востока.
А риск как раз полномасштабного нового витка конфликтов на Ближнем Востоке, спящих и не спящих, он велик контексте риска голода?
Да там конфликты постоянно происходят. И, конечно, за ресурсы будет идти война. Вот если брать сейчас по Ираку, то на юге Ирака мы отмечаем последние 2 месяца рост межплеменных столкновений. Одна из причин рост межплеменных столкновений – это как раз нехватка ресурсов. Воды, продовольствия, нормальной
топливо.
Земли,
ну
и так, нет, и так далее. То есть все это в совокупности накапливается. Вот мы сейчас на этом фоне, то, что там, конечно, трагедия-то происходит между двумя славянскими народами, а дядя Сэм сидит и потирает руки. О, ему удалось это сделать. С афганцами сегодня разговаривал. Они говорят нам, ребят, вы только нас не бросайте, потому что на этом фоне вы сейчас забудете про Афганистан. Мы же на грани выживания.
Дайте денег.
Да нет, там деньги они не просят. Вот. Дальше. В Карабахе местные армяне говорят, вы только из-за этой Украины не забудьте наши проблемы. Мы надеемся, что Россия нам поможет. Сегодня с Дамаска позвонил мой товарищ и говорит, а не получится так, что вы сейчас все внимание уделите...
А нас бросите.
Да, а про нас забудете. Понимаете, как вот получается? И многие страны сейчас, потому что многие проблемы сейчас, так или иначе, без участия России, они все равно не решаются.
Да, но здесь же, Николай Дмитриевич, вы же сами видите, как опытный человек, как выглядит вот эта помощь со стороны Российской Федерации. Она выглядит так, ой, спасите, помогите, пожалуйста, а потом как бизнес, так и врозь сразу, понимаете? То есть вот нет, что называется, таких довольно жестких политических и коммерческих отношений в плане того, что хорошо, мы вам поможем, но гарантированно вы как бы там за нас и так далее. А пока, по сути, этого нет. Только спасите, помогите, главное, не бросайте. Но если что, у нас там и китайцы есть, если что, мы и с арабами готовы. А если что, там, в общем, с Карабахом тоже и Армения не гарантирует пророссийского поведения в этом отношении. Это как?
Я скажу свое личное мнение.
Да.
Наши действия должны быть прагматичны в интересах России и каждого ее гражданина. По принципу...
Пока этого не видите.
Мы вам, вы нам. А этот вопрос лучше адресовать тем, кто принимает сейчас решение. Я сейчас не на государственной службе, и мои стенания, это только будет, как сказать, это голос одного человека в пустыне. Угу. Я думаю, что люди, облеченные властью, должны думать об этих вещах.
Просто пока кажется, что проблемы эти решаются, потому что их решает Россия, потому что, в общем-то, она считает, что это, ну, залог выживания самого государства. Направить миротворцев в, значит, в Карабах, решить как-то вопрос между Киргизией и Таджикистаном, урегулировать вопрос с запрещенными талибами, Украина, понятно, вот, а в итоге это все равно действие в одиночку.
Добренькими для всех нельзя быть.
Конечно.
Вот, поэтому должна быть жесткая рука и четкая линия поведения.
Каким...
Каждый должен, солдат, звать свой маневр. Ага. Если продумал главнокомандующий, принял решение, довел до каждого, чтобы потом не было по принципу «стой там, иди сюда», а каждый выполнял то, что задумал главнокомандующий, я имею в виду, или командир, для выполнения какой-то поставленной цели. Я вам из своего примера могу привести. В одном из регионов во время одного из конфликтов были проблемы с местными, ну, с местными некоторыми. Угу. Так как на меня было возложено там определенные обязанности, я жестко сказал всем, или мы работаем, или мы не работаем. Так. По слову «не работаем», они сразу поняли, будут прекращены поставки продовольствия, топлива, лечения, ну и так далее. Все, кто это нарушал, все подвергались этим санкциям. Угу. Через 3 месяца был порядок.
Вопрос был решен.
Да, потом я другого никак не вижу. Четко каждый должен знать свой маневр.
Понятно, но здесь вы видите определенную опасность в том, что тлеющие конфликты на постсоветском пространстве, они как будто бы опять начали разогреваться.
Конечно, есть люди, которые это делают специально. Если брать по Южному Кавказу, да. Я, например, вижу деструктивную работу некоторых послов западных стран, конкретно Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, и в Ереване, и в Баку.
Подзуживают.
Да. Они ведут целенаправленную работу. По всей видимости, указания им из Государственного департамента, Foreign Office, регулярно поступают. Они думают, что они такие хитрые, и мы это не видим. Мы все это видим. И память у нас хорошая. Мы не злопамятные, просто у нас память хорошая, и мы это все запоминаем. Там вот две дамочки в Ереване ведут себя очень активно. Это послицы Соединенных Штатов и Франции. И то, что они делают, это не способствует умиротворению в этом взрывоопасном регионе. Они должны над этим подумать. А местные власти должны тоже думать.
История с Карабахом пару дней назад, это была проба какая-то, проба на силу? Как вы считаете?
Я думаю, что история вот эти вот последние дни, это не от большого ума. И в этом не был заинтересован ни президент Азербайджана, ни премьер-министр Армении. К сожалению, там очень много людей на этом пространстве, в том числе и пострадавшие в ходе этих конфликтов, которые каждый пытается вести свою игру. Кроме того, очень сильны позиции радикально-националистических сил и в одной, и в другой стране, которые ради последнего армянина-азербайджанца готовы сжечь все, но только чтобы не договариваться друг с другом. Они вот одно не могут понять, им и там жить. И они, как Австралия и Великобритания при развале империи, не разойдутся, и их не будет там разъединять Индийский океан. Им жить-то вместе. И они должны находить все-таки компромисс, а не доказывать, чья культура сильнее, старше, мудрее.
Угу. Но вот наш слушатель, кстати, спрашивает, эскалация на Горном Карабахе связана с повышением ставок Турции перед переговорами между делегацией России и Украины?
Нет.
И почему Стамбул?
Я не... Нет, нет.
Нет?
То, что Стамбул, ну, я думаю, что это очередной маневр Владимира Владимировича.
Конечно. Интересно. Ну, понятно, в детали мы вдаваться не можем, но все-таки это любопытно было. Реверанс какой-нибудь в сторону
Эрдогана, что ли? Да нет, не реверанс. Не реверанс.
Не будете говорить.
Я не буду говорить. Ладно. Я думаю, что умные люди все это поняли.
Амир говорит, почему Швейцарию, которая занимала всегда нейтралитет во всех конфликтах, сегодня присоединилась к санкциям? Думаю, что на
Причем
них сильно
Причем она объявила кучу это, да. Еще больше, чем Европа. Я спрашиваю швейцарцев, ребята, что вас подвигло? Вы нейтральная страна. Почему вы пошли на такие санкции?
Так.
Рядовые обыватели ответа дать не могут. говорят, да вот что-то наши политики. Спрашиваю у тех, которые к власти имеют отношение. Они стыдливо опускают голову. Я говорю, что, и вас американцы достали? Но имеется на вас какой-то компромат, что вы храните что-то не очень хорошее в своих сейфах? Некоторые начинают после этого краснеть. Не знаю, может быть, я в точку попал. Но для меня это удивление, как нейтральная страна, с которой никогда не было никаких конфликтных ситуаций с
она
Российской Федерацией.
Она была общим сейфом просто, конечно, во все,
да,
времена.
Вот, поэтому я думаю, что в некоторых сейфах что-то появилось не очень хорошее. А товарищи американцы об этом узнали, пригласили кое-кого и кое-что сказали.
Про Ближний Восток еще любопытный вопрос. Некоторые аналитики считают, что вот то беспрецедентное санкционное давление на Россию, которое оказывается, и введение санкций, в общем-то, это намек всем остальным, что прежние условия, значит, и прописаны в бизнес-контрактах, они рушатся, потому что если кому-то не понравится в действиях условного шейха что-нибудь, то как раз-таки ровно то же самое могут испытать другие государства. Как это влияет, с вашей точки зрения, на ближневосточную политику по отношению к Штатам, с учетом того, что традиционно саудиты, значит, ну и вообще вот этот весь регион Персидского залива, за исключением, естественно, Ирана, он был проамерикански настроенный.
Вы обратили внимание, что такие проамериканские страны, как Египет, и Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, на все увещевания Трампа говорят сейчас нет. А это о чем говорит?
Не знаю.
Это...
А? Не знаю. Ну, о чем
говорит? Нет, ну о чем говорит? Это говорит о том, что народ там наконец-то осознал, что с американцами вести какую-либо честную игру опасно. Россия их никогда не подводила и, ну как там, если жаргона так, не кидала, как американцы. Американцы уже не раз их подводили.
Вы думаете, что в связи с этим медленно-медленно, но какое-то мироустройство, оно будет меняться так или иначе, аккуратненькое, ну, без лишних телодвижений?
Оно уже начало меняться. Как только саудиты заявили, что они готовы перейти в взаиморасчетах в юанях за продаваемую китайцам нефть, и Китай сказал, что готов в юанях рассчитываться с Российской Федерацией за поставляемый газ, нефть. Вы видите, какой ор начался в мире. А сейчас мы будем ждать, какие решения будут приняты по
газу.
По газу, да. Вот, что дальше. Мы, как они хотят, вот Макфол же, он сразу же, ну, Макфол, он, не знаю, он недалекий человек. Вы же помните, что он заявил?
Он Россия столько всего нас заявил.
Нет,
Россия должна там
Россия
что-то там
должна поставлять.
Да, а мы будем санкции вводить.
А мы будем санкции вводить, при этом ничего не будем платить. Ну и...
А, бесплатно что-то там
да,
было.
Да. Ну, он себя раскрыл. И что ж мы после этого будем им поставлять? Европа маленькая вот такая вот. Маленькая-маленькая. Остальной мир вот такой большой-большой.
Ну, считается, что с Европой у нас были все-таки какие-то выгодные контракты, а если нет, то мы будем, как это говорилось на примере Ирана, дешевый бензоколонка Китая. Есть такая точка зрения, я вам ее привожу.
Вот сейчас на этой конференции...
Где вы были?
Я был. Одна гражданка Великобритании, которая лет, наверное, 17 была еще гражданкой, то ли Украины, то ли России, с украинской фамилией, покраснев, орала. Ну, там много она что наговорила. Закончила свой спич тем: у России нет ничего, кроме нефти и газа.
Так.
В России с ее 1,7 экономики мы быстро сомнем. Через 2-3 месяца в Кремле будет сидеть либеральный лидер, и Россия распадется на государств. Ну, я думаю, там много сидели, там и американские дипломаты были. Я говорю, ребят, не спешите, мы можем еще простыть на ваших похоронах. Им когда смысл перевели, я смотрю, что-то некоторые начали краснеть, голову пускать. А потом говорю, вы говорите, Россия бензоколонка. Ну, у этой бензоколонки есть калибры. Я выдержал паузу. Они когда поняли, про какие калибры идет речь, потом говорю, кинжалы, цирконы, посейдоны, солнцепёки. Вам говорю, дальше продолжать? Все, после чего один из организаторов сказал, вы знаете, мнение России надо в мире уважать. Нельзя на Россию все время давить. Я думаю, что с вами всегда так говорить?
Шантаж, угроза, манипуляция.
Да это не шантаж, это конкретный ответ на конкретное заявление было. Мы не можем мы быть бензоколонкой только.
При наличии, да, того арсенала, который вы перечислили. Николай Николай Плотников с нами, руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук и профессор. Новости продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Николай Плотников с нами, руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук и профессор. Так, кто-то пишет, Михаил, они должны знать об эффекте бабочки от взмаха крыльев до урагана на другом конце планеты. А еще есть в русской сказке мышка, благодаря которой вытащили репку. Маленькая экономика России может больно ударить по мировой экономике, говорит Михаил. И в этой связи несколько наших слушателей задаются вопросом, но неужели, вводя санкции, не понимали, что, в общем-то, отчасти и по ним это тоже ударит? Вспоминаем эмбарго, которое мы продуктовые вводили в 2014-2015 году, и там были возмущения фермеров, но это мы вводили санкции. Вот. А с другой стороны, вводят санкции там, чтобы, значит, наказать нас, но при этом готовы терпеть определенные лишения у себя. Это так выглядит?
Ну вот, судя по этому международному форуму,
где вы были,
да, и визгу там некоторых британских экспертов, расчет у них делался на то, что Россия не выдержит максимум...
Две недели.
Нет, максимум два-три месяца. Все, после этого...
А потом Путина свергать пойдем, что ли?
Да, потом мы пойдем в Кремль, там посадим какого-то либерала, как они сказали, там будет либеральный это, который будет... Вот, они... расчет делался на то. Но они не ожидали, что Россия здесь быстро так сорганизуется и будет... Да, нам тяжело, против нас объявлена война, но мы должны достойно это принять и ответить. Я еще бы вот хотел отметить, помимо этого... То, что вот Россия там через 2-3 месяца окончательно развалится, и экономика, задавались мне вопросы. А как сейчас внутриполитическое в России? Много ли людей еще поддерживают Путина? Я говорю, а в связи с чем вы задаете вопрос? Ну, очень много несогласных с политикой Путина выехало, и мы их вынуждены принять. В Грузии 25 тысяч, мне называли цифру. В Турции 15 тысяч, в Израиле там тоже везде цифры называли, там в Латвии так это. Думаю, что-то немного ли это, 25 тысяч несогласных. Сейчас вот данные мы запросили, посмотрели. Ну, выехали там несколько сот человек. Да ради бога.
Зато... Прямо именно сот, потому что говорили сильно про тысячи.
Да, вот. Ради бога, пусть уезжают. Зато я посмотрел в Москве, и парковочные места освободились. И ну, на некоторых телеканалах убрали людей, у которых были больны, которые, когда заявляли такие вещи, вот вспомните, на некоторых телеканалах были украинские эксперты, которые сами звали Россию туда к себе. Вот. Потом в точку поставили, пригласили, вызвали повесткой Шойгу в Мариуполь, да? Помните это?
Было, что-то такое было.
Было. Ну, пришел туда Шойгу. Ну, и в итоге что?
Но здесь, понимаете, Николай Петрович, мы, конечно, можем с вами рассуждать в части того, что, ой, ладно, и не нужны нам были эти иностранные товары, и парковки стало лучше, и вот поезжайте, значит, куда-то в Грузию, в Армению, поднимайте там IT-сектор, мы и без вас тоже справимся. Но это все равно разговор в пользу бедных. Мы же понимаем, что процессы, да, что
процессы происходят. Я говорю эмоционально, потому что каждодневно приходится сталкиваться с откровенной глупостью некоторых своих даже бывших партнеров. Вот один из наших давних партнеров, с кем мы работали, тесно сотрудничали по Ближнему Востоку, из Финляндии, как только начали все эти события, писал мне такие глупости. Я вначале его пытался увещевать, рассказывать ему это. Я смотрю, чем дальше, тем хуже. А потом я ему сказал откровенно, слушай, мы друг друга не понимаем, давай-ка мы пути дорожки наши разойдутся. Вот. Все. И мы полностью с этой организацией все отношения порвали. Буквально на днях от руководителя этой организации мы получаем письмо. Да мы не подумали, да мы то, да вот мы оборвали связь, коммуникацию. Значит, не так все хорошо, чтобы мы полностью рассорились и друг друга не знали. Большинство с нами продолжает сотрудничество. Мы прекрасно понимаем, что в нынешнем тесно связанном мире без взаимодействия и поддержки друг друга никто не выживет. Мы должны друг другу помогать, а не, за этот, не собираться в своей скорлупе и жить своей только жизнью.
Да, но здесь же получается, все равно многие рассматривают Российскую Федерацию даже внутри страны, как государство, которое ну, периодически дрейфует то в сторону Запада, с Западом не складывается, давайте на Восток пойдем, а там оно более-менее как-то утрясется. Вот и даже сейчас наши слушатели говорят, а что это такое, значит, комментируя в Стамбуле, то, что там не будет наступления там, на Киев и по Черниговскому направлению, называя чуть ли эти договоренности не вторым Хасавюртом. Вот, мы понимаем, о чем речь идет. И говорят, а что это такое? Ну, как бы не очень понятно, скажем так, стратегия государства на коротком этапе и стратегия государства в будущем. Чего мы хотим? Потому что действительно многое сводится к эмоциональным заявлениям, а потом, а, вообще-то мы не это хотели сказать, на самом деле все иначе, и мы внутри не очень можем разобраться, а что происходит все-таки?
Вы мне каждый раз задаете вопросы не по зарплате.
Ладно, хорошо, просто останутся как есть. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. 201 говорит, Сноуден всех предупреждал, что у Госдепа есть компромат на всех, теперь Европой манипулируют, говорит 201. А вы были
ну,
на
скорее этой... всего, вот у американцев есть на швейцарцев компромат, потому что с какого перепугу они ввели больше санкций, чем
все остальные
в Европе.
А вы были на международной конференции, и в этой связи любопытно. Нет ли, с вашей точки зрения, перспективы того, что будет некий политический ренессанс в Европейском Союзе с учетом того, что они были на переднем фланге введения санкций? Вот, потому что, ну, с американцами сравнить, там не было таких блокирующих санкций, как со стороны Европейского Союза. Хотя Европа, безусловно, экономически и политически ближе к России, чем Соединенные Штаты. Какой-то политический ренессанс может там произойти, с вашей точки зрения?
В Европе, я думаю, при нынешних руководителях не произойдет. Они прекрасно знали, к чему приведут эти санкции. Все равно они на них пошли и собираются еще идти. И по принципу действуют на зло маме отморожу уж. Все. Поэтому с нынешними руководителями в Европе никакого диалога быть не может. Ну, какой диалог может быть с гинекологом Урсулой фон дер Ляйен, которая пришла в политику и в политике действует как слон посудной лавки? Ну, какой с ней может быть диалог?
Ну, вопрос специализации, да.
Вот. Какой диалог может быть там еще с некоторыми персонажами, которые звонки Путина... Путину обращает как бы свой политический капитал только лишь для того, чтобы выиграть в данный момент предстоящие президентские выборы. Он должен думать о своем народе.
Угу. Мы можем предполагать, что для нас тоже есть определенный вызов, чтобы, в общем-то, профилактировать обострение в странах Северной Африки, Ближнего Востока или Латинской Америки, дабы там голодухи никакой не было, с учетом вот этих сбоев поставок и так далее. То есть мы можем в этой связи что-то делать или нам сейчас не до этого?
Да, можем делать, но нам надо сейчас разрешить эту
этот проблему. Вопрос.
Вот. А голод сейчас в Африке, он в Судане, классический голод. И он все больше и больше разрастается. Международному сообществу надо сейчас думать об этом, а не приезжать на базы десантникам, кушать с ними пиццу.
А, я понимаю, о чем вы говорите.
И говорить очередные глупости.
А почему решить проблему голода не удается? Все-таки это политическая воля или какая? Казалось бы, в богатые времена живем.
Да, и самое главное, что для этого есть все. Чтобы можно. Но я еще раз говорю, вот я присматриваюсь к действиям американцев. Чем хуже у них в стране, чем больше они теряют рычаги влияния на весь мир, тем больше от администрации к администрации, обратите внимание, они действуют по принципу
обострение,
плохо мне, пусть будет плохо другим.
Остальным. Да. Ну, это как вот это, кризис капитализма решается через обострение, там, ну, военное в том числе, да, классическая же история.
Нет, ну, я думаю, мы обойдемся сейчас без этого. И судя по тому, как последовательно выстраивается логика действий руководства России, я думаю, что...
Все будет схвачено.
Ну... Все ж не скажешь. Точно так же, как по переговорам в Стамбуле. Вот вы одно только поймите. Прежде чем туда делегация летела, наверняка не получили какие-то директивные указания от главы государства. Вот. А любые переговоры — это торг.
Угу. Вы афганавед. И в этой связи хочу вас спросить по поводу...
Афганистана?
Да.
Плохо там все.
Вот. И по поводу этих слухов, того, что якобы там и в Таджикистане что-то готовится, и в этой связи как будто бы это все подзуживают другие государства в лице того же самого Китая. И, в общем, очень странно, что там происходит, и как это самое главное на постсоветском пространстве отражается.
На Китай зачем вешаться? Китай, наоборот, вместе с нами старается, чтобы...
Стабилизировать, да?
Конечно. Вот. На прошлой неделе Кабул посетил министр иностранных дел Китая, господин Ван И. Практически в те же дни туда прилетела делегация Российской Федерации во главе со спецпредставителем президента России по Афганистану послом Кабуловым. Угу. Состоялись переговоры с афганским руководством, поэтому Афганистану надо сейчас помогать. Там огромное количество, там счет идет, там, кажется, 21 человек нуждается в срочной гуманитарной помощи. Если мы сейчас Афганистану не поможем, и эта власть не устоит, то в Афганистане снова начнется гражданская война. Но в кои веки должны афганцы сами, наконец, своей страной управлять? Худо, бедно, как бы талибы там бы мы к ним не относились, но талибы это тоже часть афганского народа.
Но пока это все, по крайней мере, сейчас в публичном поле сводится к тому, что девочкам вон в парке развлечений ходить нельзя. Или только начальную школу можно посещать.
Да,
хотя, казалось бы, да, в самом начале...
не ходить.
Вот, в самом начале позиционировалось это как, что мы... Были какие-то обещания данные.
Вот вы видите как, вот мало об этом пишут, потому что все бросили сейчас, вот у нас компанейщина. О, ковид, бросились туда.
Да-да-да.
О, это, бросились туда. Дело в том, что мы на одной с вами передаче говорили, что талибы — это не однородная масса.
Да.
Они состоят из разных этих. Сейчас там два течения между собой ведут борьбу. Одно течение возглавляет экстремистское, я его называю так. Это министр внутренний, исполняющий обязанности министра внутренних дел Сироджуддин Хакани. Это восточные талибы, которые традиционно ориентировались на разведку Пакистана. И...
Которые не в Кабуле сидят.
Западные талибы, да, и западные талибы, это кандагарские талибы, которых возглавляет сын основателя движения талибов, Муло Амара, сын этот, Муло Якуб. И вот между ними идет борьба. Я больше чем уверен, что если победила бы только лишь ветка Муло Якуба, то вот таких бы вот вещей, как вот с обучением, не было бы.
Угу.
Вот, поэтому... Я думаю, что сейчас, если Афганистан выстоит эту, выдержит эту зиму, проведет посевную кампанию с помощью международного, помогать надо международного сообщества, не допустит скатывания в очередной хаос, то потом рано или поздно здравые силы в этой стране победят. Афганцев очень много, которые бы хотели бы вернуться на, ну, к нормальной жизни. Вот сейчас, наряду вот с этим вот радикальным крылом, в руководстве талибов есть и созидательное крыло. Вот, к примеру, обратите внимание, сейчас в той же провинции Кандагар, Гор, Гельмент идут восстановления растительных систем, строительство новых дамб, оказание помощи крестьянам в орошении полей, в убеждении их в том, чтобы поля не заселяли маком, а вновь возвращались к традиционному земледелию, сеяли пшеницу, ячмень. В стране этой надо помогать, и этой стране надо конкретно ею заниматься. Не приходить туда уже в качестве третьей силы с оружием в руках, потому что это все только наоборот вернется. Mm-hmm. А надо конкретно раз и навсегда помочь афганцам, чтобы они вернулись к нормальной жизни. И то, чтобы жизнь в Афганистане вошла в нормальное русло, заинтересованы не только Китай и Россия, но и Индия, Иран, страны, которые граничат с Афганистаном.
Просто здесь же интересный аспект все-таки, что вы говорите, Афганистан там вернется к нормальной жизни, но мы говорим про тенденции, например, 70-х, 80-х годов, в смысле 60-х, 70-х годов, или же мы с вами говорим о том, что давайте уберем этот гуманитарный, значит, аспект того, что там у девочек и женщин должны быть какие-то права. Вот для нас главное, чтобы у них не было гражданской войны, а как они там, значит, режим шариата у них или светского суда, это нас не касается.
Ну, мы также не говорим. Сейчас для всех главное, чтобы не допустить опять сползания Афганистана к гражданской войне. Это для всех сейчас самое главное. чтобы люди там не поумирали с голоду, чтобы каким-то образом побороть болезни. Вот сейчас в Афганистане, если брать, резкий всплеск заболеваний туберкулезом, очень резкий всплеск. Я не беру уже про остальные болезни. И если сейчас мы не поможем этой стране, то есть угроза переноса этих болезней на тот же Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, близкие к нам страны. Поэтому...
Угроза наркотрафика международного все-таки, несмотря
он
на
существует.
То, что существует до сих пор. Да, контрагенты же как бы, ну, они во всему миру.
Все как было, все так осталось, борьба идет, но сейчас в борьбе с наркотрафиком, к сожалению, из-за вот этих умных заявлений господина Байдена нарушилось взаимодействие по линии и Интерпола, и по линии спецслужб. Это факт, это все признают. Поэтому прежде чем выходить в трибуне и заявлять, что будем сменять власть в другой стране, ты вначале подумай, что в твоей стране происходит, что из-за тебя происходит во всем мире. Может быть, оставить людей в покое? Пусть попытаются между собой сами найти общий язык и спокойно живут без вас. Ну, в Соединенных Штатах столько накопилось проблем. Если он сейчас не будет их решать, то Соединенные Штаты просто взорвутся. Сейчас у Байдена, наверное, из всех президентов перед промежуточным выбором, наверное, самый низкий рейтинг.
Ну, а с другой стороны, а что решать, если он, пожалуйста, Мединский говорит, зачем Байдену решать внутриамериканские проблемы, если и так, в принципе, все неплохо с точки зрения американцев, потому что он, Мединский, говорит, Россия не против вступления Украины в ЕС. Ну, как бы оно само решается. Это к вопросу о том, что многое зависит от внутриполитических, значит, вызовов для господина Байдена. Но наш слушатель задает вопрос, раз уж мы столько про Штаты с вами говорим, а что принципиально плохого в Штатах, что мы постоянно говорим и ждем, что Америка развалится?
Мы не ждем. Я, например, не жду, что Америка развалится.
Потому что Николай Дмитриевич реальный человек, реально мыслит, а не, значит, не фантазирует по части того, что мы ждем, доллара не будет.
У Соединенных Штатов очень много хорошего.
Все-таки.
Да.
Все-таки есть.
На удивление. Очень много хорошего. И поэтому говорить, что все американцы плохие, нет. Там только одних наших соотечественников, которые стали американцами, сколько много. Так же ведь?
Ну, это правда. 7373948, телефон прямого эфира. А, пару звонков примем. Наденьте, пожалуйста, наушники, вот любые. Ой. Они. Чуть-чуть. Один. Попробуем. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Алло, добрый
да,
день.
Да, по Вадим, теме, пожалуйста, да, только не про Украину.
Нет. Да. Про Восток строго.
Про Восток.
Скажите, вот в силу своего происхождения, там, жизни, все, я восточный менталитет очень хорошо понимаю, сам полувосточный человек. Вот насколько эти новые западные европейские ценности ведут к отчуждению восточных, вот традиционных все-таки и крепких духом людей от Запада? Спасибо.
Спасибо.
Ой, я только вот... Вы кстати, откуда...
Отключился, слушайте.
Отключился.
Да.
Ну, да. Видите, восточный человек. Я чувствую, что мы с ним земляки. Я бы сразу бы хотел бы отметить, что вот это
да,
вот...
Да, наушники снять можно.
Нынешняя политика Соединенных Штатов в отношении Украины на 90% шиитскую общину Ближнего Востока от них отлучила. И многие...
Это Иран в основном, да? И кто
нет,
еще?
Не только Иран. Это Ливан? И Ливан, это еще. И Ирак, это и ну, небольшая есть община и в Сирии. Вот. И арабы прекрасно понимают, там, где Британия, Франция и примкнувшие к ним Соединенными Штатами, там будет пожар. Поэтому для них ничего удивительного в этом нет. И они прекрасно видят, кто истинный виновник этого нынешнего пожара.
А был от наших слушателей еще вопрос по поводу... Сейчас я прям найду это ощущение. Ой, ощущение, господи. Простите, сообщение по поводу ухода американцев из Афганистана. Вдруг наш слушатель тут спрашивает. А, вот есть версия, что бегство спровоцировали сами военные, чтобы спрятать миллиардные хищения. Запрещенные талибы на них не наступали, говорит Михаил. И какова гарантия того, что никаких внешних интервенций в Афганистан больше не будет?
Договоренность, насколько я знаю, между талибами и президентом Гани была о том, что в новой власти Афганистана 80% должностей получат талибы и 20% получит афганское правительство.
Так.
Но господин Гани своим решением срочно покинуть, бежать из страны с долларами, нарушил все планы американцев. В итоге талибам ничего не оставалось, как начинать входить в Кабул. А это спровоцировало панику. И в итоге начали бежать все. Толпа ринулась в афганский аэропорт, смела все, что там можно было смести, после чего американским военным ничего не оставалось, как брать в свои руки процесс эвакуации из Кабула.
К вопросу о том, какие еще процессы вокруг все-таки происходят в Российской Федерации. Николай Плотников был с нами, руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения Иран, доктор политических наук и профессор. Николай Дмитриевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее у нас рубрика «Провиант новости» Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. В «Револьвере» встретимся.